Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Это программа «Хазин знает». У микрофона Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Рад представить нашим слушателям Михаила Хазина, экономист. Он с нами по видеосвязи. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А слышно, видно, все хорошо?
Да, абсолютно. Здорово. В этом смысле все хорошо. С погодой плохо. В смысле, занесло все.
Ну да, это правда. В этом году... Ну, слушайте, знаете, люди говорят, ну, наконец-то зиму мы увидели настоящую.
Знаете, у меня на участке растет лес, и я могу сказать, у нескольких сосен верхушки сломаны, и разные растения типа туй, они очень сильно погнулись. То есть, в общем, конечно, последствия этой зимы будут... серьезные.
Эх, еще не знаем мы, какими будут последствия этой зимы во всех смыслах этого слова. Но давайте начнем наш разговор. Единственное, что слушателям я предложу присоединиться к видеотрансляции на YouTube, канал «Радио Спутник». Без труда найдете. Задавайте там вопросы. Есть возможность общаться в прямом эфире. Самые интересные мы адресуем Михаилу Леонидовичу. Михаил Леонидович, ну, позвольте, начнем с Украины. И вот почему. Bloomberg прогнозирует подорожание нефти до 150 долларов за баррель в связи с ситуацией между Россией и Украиной. Существующая в последнее время геополитическая напряженность между странами увеличивает риск существенного роста в этом квартале, говорят в Bloomberg. Но на ваш взгляд, насколько вероятен сценарий 150 долларов за бочку?
Ну, 150 долларов за баррель вполне может быть. И связано это с структурным кризисом мировой экономики. То есть это объективные обстоятельства, связанные с разрушением сложной системы экономических связей из-за экономического кризиса. Собственно, то, что называют кризисом на Украине, это спекуляции на 90%. То есть я могу себе представить, что какие-то силы на Украине, которые понимают уже, что места в будущем для них нет, их могут как бы заставить стимулировать гражданскую войну и начать операцию против народных республик в Луганске и в Донецке. Но, во-первых, Россия тут ни при чем, а во-вторых, это к нефти не имеет никакого отношения. Это, собственно, главное обстоятельство. Причем здесь нефть-то тут при чем? Какая нефть? Где вы там увидели нефть? Если говорят, что о поставках в Европу, то через Украину в последнее время поставки столь незначительны, что, в общем, это даже обсуждать нечего. На самом деле проблема состоит в том, что западные элиты пребывают в крайне тяжелом состоянии, потому что ситуация ухудшается с каждым днем, а они не могут предъявить объяснения. Причем такого объяснения, чтобы они были не виноваты. Вот у меня сегодня в 8 вечера на Соловьев Лайф будет часовая передача, на которой я постараюсь объяснить экономическую механику этого процесса. К сожалению, это невозможно сделать за 5 минут, за 10 и даже там за 20. То есть это нужно как бы растечься мыслью по древу. И поэтому вот сегодня в 8 я постараюсь это рассказать. Я это описывал в своих текстах. Потому что текст может быть фактически любой величины, но суть, в общем, следующая. Кстати, об этом год тому назад сказал первый раз вслух на высшем политическом уровне Путин в своей Давосской речи, где он сказал о том, что в России имеются эксперты, которые считают, что механизм развития современного капитализма закончил свое действие. И по этой причине, собственно, и происходят все проблемы. Вот я не могу с этим не согласиться. Действительно, механизм закончил свое действие, причем не сегодня, а в 2008 году. Его штопали разными способами до примерно 2019 года. В 2019 году стало понятно, что не штопается больше, и все-таки кризис начинается в полной мере. И по этой причине, кстати, во многом сделали не ковид, потому что есть, конечно, гипотеза, что ковид сделан в лабораториях биологических. Более того, есть косвенные признаки, что это лаборатории были британские, но доказать это достаточно сложно. А вот, соответственно, ту панику, которую сделали на базе ковида, она во многом связана именно с желанием свалить на него объективные обстоятельства. То, типа, это не мы виноваты, это оно. Ну, как показывает опыт, это не получилось. То есть те массовые протесты, которые мы сегодня видим и в странах Евросоюза, и в Соединенных Штатах Америки, и в Австралии, и в других местах, они показывают, что общество не согласно с тем, что виноват ковид. Оно считает, что имеет место злоупотребление правящих элитных групп. И это, конечно, у элитных групп создает очень большие, как бы, как это называется, фрустрации, которые выражаются в том числе, что они пытаются вызвать некоторую политическую напряженность в расчете на то, что она отвлечет внимание. В частности, вот Украина.
Ну вот смотрите, обещают же в случае войны санкции в отношении России. Вот эти ограничительные меры, они могут включать в себя, например, запрет на покупку российской нефти? Ну вот давайте пофантазируем, представим гипотетическую ситуацию.
На сегодня в мире существуют несколько стран, которые будут покупать российскую нефть в любом случае. Это в том числе Индия и Китай. Это 3 миллиарда потребителей. А у Соединенных Штатов Америки нету под боком такого количества потребителей. При этом нужно не забывать, что вот сегодня, да, вот мы же слушали новости. Хуситы, то есть йеменские повстанцы, по Арабским Эмиратам выпустили ракеты. Это фактически означает, что еще чуть-чуть, и они смогут перекрыть выход из Персидского залива, Ормузский пролив. И какая тогда будет цена на нефть? То есть, обращаю ваше внимание, что половина Персидского залива – это Иран. У Ирана нету проблемы с Персидским заливом, потому что у Ирана есть выход в Индийский океан. Иран может свою нефть качать из Индийского океана. Если не будет нефти у стран Персидского залива, они, в общем, существовать долго не смогут. То есть это полная переконфигурация геополитической конструкции на Ближнем Востоке. Ну и так далее и тому подобное. Кто в этом заинтересован? Так что я бы сказал так, что нас, безусловно, ждут очень сильные изменения, и они уже даже начались. Более того, те шаги, которые эти изменения сделали необратимыми, произошли в том числе буквально вот на прошлой неделе, а именно в Соединенных Штатах Америки не прошел закон о создании, условно я его называю, о создании американского центра избиркома, который бы позволил демократам остаться у власти независимо от того, как голосуют американские граждане. Ну, в полном соответствии с логикой великого вождя и учителя, который объяснял, что неважно, как голосуют, важно, как считают. Угу. Не получилось у них. Это первая вещь. И вторая вещь. Они там 2 недели тому назад приняли решение, что они будут повышать учетную ставку. И глава МВФ, кстати, впервые вылезли разногласия между руководством ФРС и МВФ. Они, конечно, были всегда, но они вылезли на поверхность. И глава МВФ, ну, официально она на сегодня Кристалина, а по рождению она Сталинка Георгиева, она сказала, что то, что предлагает ФРС, это убийственны для мировой экономики. Она сказала, они обрушат мировую экономику вот такой политикой, если будут повышать ставку. Но повышать ставку они будут, потому что выборы в ноябре. А сменить закон у них не получилось. И в этой ситуации, в общем, я понимаю, что могут спровоцировать даже атаку Киева на своей же территории в Донбассе. То есть, иными словами, они могут стимулировать гражданскую войну. Ну, а разного рода слова про страшные санкции, ну, посмотрите на Иран, президент которого приезжал в Москву, опять-таки, на прошлой неделе. В общем, со словами мира и дружбы, он, правда, пока не просил официально включить Иран в Евразийский Союз, но если это произойдет, то это будет уникальное явление. Почему? Потому что в Евразийский Союз войдет государство, которое никогда не было в составе СССР. Угу. Так что у нас происходит...
Его ДКБ, наверное, тогда следует этой логике, можно ждать Ира.
Это само собой. Ну а что, хорошо? Кто у нас там хотел омыть сапоги в Индийской?
Да. Михаил Леонидович, ну, давайте вот простой вопрос задам перед... Мы еще сейчас про газ поговорим тоже в контексте Украины. Ну, а вы-то, так сказать, рассматриваете вероятность, ну, войны, но, ну, может быть, не полномасштабного? Давайте, как Байден, да? Байден разделил там полномасштабное вторжение, ограниченное и так далее, и санкции в связи с этим тоже разные планируют со стороны Соединенных Штатов. Но, в общем, война-то будет, и в каком варианте, на ваш взгляд, Михаил Леонидович?
Пока я не вижу для этого никаких оснований, вообще никаких. Ну, во-первых, опять-таки, не забывайте, что Россия не является стороной конфликта. Киев можно спровоцировать на то, чтобы он резко усилил масштаб и темп гражданской войны на Украине. Это можно, да. Россия сказала, что если попадут под угрозу граждане России, которые проживают сегодня на территории Украины, в том числе в Донбассе, то Россия ответит. Если бы Запад решит, что по этому поводу можно объявлять санкции, вообще все забывают, что санкции, они же взаимные. Представьте себе, что у вас там начнутся через 2 недели в Европе 20-градусные морозы, а в этот момент Россия объявит санкции и запретит продавать газ странам, которые занимаются клеветническими измышлениями в адрес России.
А такое возможно? Мы же, я думаю, что, собственно, и вы наверняка слышали вот эту, ну, так сказать, да, возгласы таких наших сограждан, которые говорят: слушайте, но продаем топливо Украине, мазут продаем, этой соляркой заправляются вооруженные силы Украины и представляют угрозу российским гражданам и вообще
русским людям. Давайте смотреть правде в глаза. Мы продаем солярку, на которой работают ТЭЦ, которые худо-бедно дают тепло нашим украинским братья.
Да, нет, потому что я просто это в контексте...
Солярку на армию они найдут.
Угу. Я в контексте вашего тезиса относительно вот 20-градусных морозов и возможного запрета на поставки российского газа в Европу. А такое вообще может быть?
Ну, понимаете, они же как бы ребята способные. Ну, представьте себе на секундочку, что завтра как бы Великобритания решит поставить на территорию Украины ядерное оружие. Ну, это маловероятно, но почему нет? Ну, простите, они же отравили своих Скрипалей. Вот. Они же там отравили, позволили Березовскому отравить Литвиненко в Лондоне. Ну, то есть они на самом деле для них с точки зрения там интереса своих граждан, интереса еще никогда никакого значения не имели. Это довольно специфические люди там у власти находятся с довольно специфическими представлениями о жизни. То есть для них, я могу сказать, что была знаменитая история, почитайте воспоминания маршала Голованова, где он рассказывает, как Сталин направил человека через Лондон с посланием Рузвельту еще до Тегерана, там, в конце 41-го года или в начале 42-го. И этот самолет потерпел крушение, вылетев из Лондона. Ну, то есть для англичан убить своего же союзника, ну, мы напоминаем, я напоминаю историю про руководителя правительства, польского правительства в изгнании, которого англичане утопили в Средиземном море. То есть, да, конечно, он был наш враг, потому что он представлял ту Польшу, которая воевала с тогда еще Россией там, в 20-м году. Но, и, кстати, все про это забывают. Все помнят там, что чудо на Висле, что поляки нас разбили. Но все при этом забывают, что поляки тогда войну начали и даже вошли в Киев, откуда их потом вышибли. Так вот, весь фокус состоит в том, что, к сожалению, наши СМИ, они во многом... Дело даже не в том, что они контролируются Западом непосредственно. Таких уже осталось не так много. А дело в том, что подавляющее большинство нашей журналистики – это люди, подготовленные в рамках либеральной пропагандистской машины в конце 80-х, 90-е, 2000-е годы. Да, собственно, и сейчас еще эта машина продолжает работать. И в экономической сфере. Посмотрите на высшую школу экономики. То есть это очень тяжелая ситуация, потому что это люди, которые реальные враги нашей государственности. Они люто ненавидят любую российскую власть, если эта российская власть пытается, ну, как бы стать хоть сколько-нибудь самостоятельной от Вашингтона или Лондона. Я это очень хорошо знаю, потому что на протяжении 20 лет любые... как бы экономические исследования, показывающие, что либеральная экономическая модель завершается, они всегда завершались ну, тоннами грязи, которые на нас вываливали. Еще раз говорить, до сих пор либеральные пропагандистские источники, ну, например, такие как «Коммерсант» или «Ведомости», в них запрещено упоминание, например, моего имени. Ну, потому что я смею, как это, своими... грязными руками трогать святую либеральную идею, да, которую развивает Вашингтон и Лондон.
Михаил Ильич, я не то чтобы там сказать заступаюсь за журналистов, но просто это, что называется, алаверды. Да, вы на журналистов, я на экономистов. А что, у нас мало либеральных экономистов, в том числе, которые принимают решения, так сказать.
Вот да. Я вам про это и говорю, и про журналистов, и про экономистов.
Да. Да,
я поэтому объединил, потому что во многом они вместе.
Ну вот смотрите, да, коротко давайте про газ тоже ответим. В Евросоюзе, там Еврокомиссии говорят, что нужно сохранять крайнюю бдительность, повышать готовность к рискам и укреплять солидарность между странами-членами ЕС, потому что тоже ожидается повышение цены на голубое топливо. Якобы опять виновата геополитика. В ближайшее время...
Россия виновата. Не, ну смотрите, да. Вот я просто показываю абсолютно аналогичную картину. Вот был тут, как это, либерастический шабаш имени, как бы, не к ночи будь упомянутого Гайдар. И в этом либерастическом шабаше они же два дня, если память не изменяет, я-то сам, естественно, не смотрел, поскольку это вредно для здоровья. Но я читал комментарии. Полное отсутствие какой бы то ни было мысли. То есть от них требуете, ребята, вы же контролируете экономическую политику в стране, вы контролируете финансовую политику в стране, вы контролируете подавляющее большинство банков в стране. Ну тогда как бы скажите хоть что-нибудь, что делать. Абсолютно аналогичная ситуация в Евросоюзе. Джонсона спрашивают, что делать. Макрона спрашивают, что делать. Новое правительство Германии, Шольца, спрашивают, что делать? А они все в один голос говорят, виновата Россия. Знаете, это мне напоминает замечательный фильм «Адъютант его превосходительства», когда на вопрос юного, соответственно, героя Павла Андреевича, а вы шпион? Он дал многозначительный ответ, видишь ли, Юрий.
Да, видите ли, в чем дело, да, как в анекдоте про Чапаева и Петьку.
Да, 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 да,
совершенно. Видите, в чем дело, Петр, да.
Ну вот, ну вот.
Слушайте, ну готова Европа, вот коротко тоже, буквально минуту. Вот еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон говорит, что вот Европа готова и хорошо диверсифицирована, есть протоколы на случай возникновения ЧС и так далее. Ну готовы или не готовы?
Протоколы есть, не готовы.
Не готовы, хорошо. А еще одна история. Мы сегодня вспоминали экономистов. Вот российский Центробанк опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором выдвинул ряд предложений о регулировании этой сферы в стране. В общем, ЦБ предлагает законодательно запретить оборот и майнинг крипты в стране, при этом законодательно не ограничивать ее владение. А за нарушение этих требований вести ответственность в виде штрафов, ну, тут понятно, так сказать, упоминание крипты в российских соцсетях возросло просто до небывалых высот. Всех взволновала эта история. Все, так сказать, перепугались. А почему? Потому что Россия на третьем месте в мире по объему майнинга криптовалют.
Кто это сказал? Давайте я выскажу гипотезу. Правдоподобную. Продажные либеральные журналисты получили денег. Ну, или продажные либеральные пиарщики получили деньги на то, чтобы тема, соответственно, криптовалют выросла в упоминаниях, ну и вообще как бы вот, чтобы сделать хайп. Дальше взяли денег и принесли какому-нибудь руководителю Центробанка с тем, чтобы они спустили этот доклад, кстати, ну доклад и доклад, да, но в нем чтобы написали, что почему бы не запретить, обращаю ваше внимание, не запретить, а задаться вопросом, почему бы не запретить. И сразу вот такой вот типа хайп, да. Вот это правдоподобная гипотеза?
Вполне, вполне, ну, так сказать, да.
Ну, до тех пор, пока она не опровергнута, я на эту тему рассуждать не хочу. И вот почему. Тут же та же самая либеральная проблема. Ребята, а как это? Мойша, сколько будет дважды два? Учитель, а мы покупаем или продаем?
Да.
Вот основная проблема нашей современной жизни состоит в том, что Центробанк не объяснил, что он хочет. Ну, родные, ну объясните, какую модель финансовую вы видите через 5 лет. Вот Китай объяснил и запретил, при том, что он развивал еще чего-то, был главный майнер, самый главный, еще 5 лет тому назад в мире. Но запретил, потому что он подъявил некоторую модель. Хорошая она или плохая, пускай там разбираются сами. Вот в чем все дело-то. Что пока вы не скажете, что вы хотите, разрешать или запрещать бессмысленно. Ну, или же это примерно то же самое, что делают некоторые, давайте скажем, продажные чиновники с отдельными импортируемыми продуктами, в которых они неожиданно обнаруживают что-нибудь и запрещают. Потом им приносят чемодан, они разрешают. А потом им приносят другой чемодан, они снова запрещают. Ну, это же, это безусловно, бизнес, но коррупционный. И это не имеет никакого отношения там, к интересам страны, интересам людей или еще чего-то. Вот я пока не понимаю, для чего Центробанк это все делает. Вот объясните мне, если вы мне это объясните, я готов эту логику обсуждать. Но я ее не знаю, ее никто не знает.
Но там есть же всякие теории, там тоже западные СМИ пишут, что якобы российское ФСБ там давит на регулятора с тем, чтобы он запретил крипту, чтобы не финансировалась из этой валюты оппозиция и так далее. Но разные там, разные ходят мнения. А вот, в принципе, смотрите, вот тут тоже пишут, вы, так сказать, удивились, когда я сказал, что Россия на третьем месте в мире по объему майнинга. А я удивился, например, когда увидел, что на счетах 17 миллионов криптокошельков в России сейчас находится 7 триллионов рублей. Огромная, огромная, на мой взгляд, сумма. Похоже на правду?
Не знаю. Абсолютно. Ничего не... ничего сказать не могу. Нет у меня информации, на основании которой можно сделать какие-то... Просто нету. Угу. Я подозреваю, что ни у кого нет. То есть у Центробанка, может быть, и есть, но исходя из той же логики, которую я тут высказал, а где гарантия, что Центробанк говорит правду?
Тоже верно. Да, давайте на этом риторическом вопросе прервемся ненадолго. Сейчас прямо по курсу у нас выпуск новостей, после чего продолжим программу «Хазин знает». В общем, не переключайтесь, задавайте вопросы в YouTube прямо по курсу новости.